Всем привет! Апрель месяц. Мы записали подкаст про 5G. И опять нам сказали, что мы сделали это неправильно. Все на самом деле не так. И вообще радужные мечты вендоров разбиваются о суровую правду реальности. Два года назад в Чехии в уютной компании MTX Connect с Ильей Балашовым, Артемом Кирилловым мы говорили о том, какие перспективы есть у 5G. Прошло два года, что-то появилось, даже есть реально коммерческие сети. И вот сейчас мы снова практически в той же компании обсудим, что же изменилось за эти два года с точки зрения непосредственной эксплуатации непосредственных операторов. Поэтому Артем Кириллов – это технический директор компании MTX Connect, и Илья Балашов – это генеральный директор компании MTX Connect. Ребята, привет.
Привет. Да, мы поправим. Значит, технический директор у нас был, есть Миша Корнев, который как раз сейчас отсутствует. А. И он был с нами тогда в Праге, да.
Да.
А здесь действительно присутствует Илья, наш генеральный директор, и я как операционный директор.
Окей, да. Ладно. Ребята, расскажите для начала, что есть такое MTX Connect? Там, на случай, если кто-то не слушал наш LTE за номером один, и чем он отличается от знакомых нам операторов связи?
Ну, наверное, я расскажу, так как я сейчас в большей степени погружен. И MTX Connect — это такой достаточно специфический, зрелый стартап, который достаточно амбициозно в сердце Европы решил немножечко провести маленькую локальную революцию в сфере предоставления мобильных услуг связи. Революция состоит в том, что компания не обладает историей и такого большого количества легаси компонентов, которые практически все современные игроки мобильного рынка на себе создали, под эгиду вендоров, о которых мы говорим попозже, да? И при этом мы пытались использовать свой собственный опыт из телекома, который мы все принесли в эту компанию, для того, чтобы создать связь без вот этих вот хвостов исторических и одновременно применить максимальное количество современных технологий и отойти от догмы. Потому что когда оператор связи навязывает вам услуги, а если вам что-то нужно специфическое, то если у нас этого нет, то ждите. А если оно и будет, то будет тогда, когда мы решим. То есть в итоге это такой классический революционный проект, и слава богу, мы живем. Может быть, не так хорошо, как бы хотелось, но внешние факторы, там COVID и всякие другие спецоперации, они, безусловно, как бы накладывают отпечаток, но цели мы свои достигаем, и этому сильно радуемся. Вот поэтому мы оператор связи, полноценный, с полноценной корой. Мы никакой не продукт, не реселлер, ничего. У нас полноценная своя независимая инфраструктура, кора. Мы регулируемый субъект европейского телеком-регулирования и нашего национального Люксембурга регулирования. Да, мы независимы с точки зрения, за нами нет никакого ужасного Водафона или еще чего-нибудь такого. Вот. И при этом мы применили архитектуру, на наш взгляд, наиболее современную, наиболее гибкую, для того, чтобы сделать связь не услугой, которой она является для большинства абонентов, а инструментом для того, чтобы люди, воспользуясь связью нашей как инструментом, решили свои задачи. Ну, примитивно попасть в интернет, например, или там сообщать какое-то сообщение в телеге или в WhatsApp. Вот. Но, конечно же, мы целимся на большее, на машин-ту-машин, IoT и этот пресловутый, так называемый, всеми раскрученный 5G. Вот, собственно, наверное, вкратце то, что есть MTX сейчас.
Прям мощно. Давай вот тогда, кстати, про IoT. Два года назад на презентации вендоров там все рассказывали про мир умных машин, умных кроссовок и там чего-нибудь. А вы, в общем-то, так в пику говорили, что, в общем-то, все эти IoT-девайсы, они как использовали модемы 2G, баксу за ведро, так и используют.
Ну, я бы сказал так, что концептуально ничего не изменилось, потому что все аргументы, которые мы тогда высказали, они находятся на месте. И любое умное, неочеловеченное существо требует очень серьезного комплаенса для того, чтобы выехать на дорогу там, и кого-то там не убить, или не сгореть самой по себе, или не заглючить. То есть все стопоры, которые мы говорили 2 года назад, они присутствуют, и, очевидно, по этой же причине, например, в самолетах до сих пор сидят пилоты, а в автобусах до сих пор сидят водители. Хотя мы прекрасно понимаем, что уж в части авиации, это уж точно мы дроны вот наблюдаем, они летают прекрасно, и все в порядке. Да? Но это так называемый пресловутый комплаенс. Вторая история состоит в том, что вот Илья больше скажет про эту тему, потому что он занимался экономической этой историей. Для операторов связи IoT это очень болезненный и на самом деле ничтожный с точки зрения выручки бизнес. Потому что если у тебя не заработают умные кроссовки, за которые ты там заплатил, например, дополнительные 20 евро, да, ты будешь очень сильно расстраиваться, если эти умные кроссовки окажутся глупыми, например, да? То есть ты будешь думать, что тебя производитель кроссовок надул. Ну, мы другое слово внутри компании используем, но будем, так сказать, быть политкорректными с точки зрения языка. Вот, при этом, ну что оператор должен этим умным коробкам? То есть какой SLA и баланс SLA и выручки должен обеспечить оператор связи, чтобы умные кроссовки или глупые кроссовки поумнели с точки зрения сети? Да, то есть здесь не вырисовывается на самом деле бизнес-модель. С другой стороны, в определенных сферах, безусловно, мы видим эволюцию. То есть вещи, где есть выручка, где есть подписка, например, кар мультимедиа, например, трекинг сложных контейнеров с тяжелым карго. Вот хороший пример, который мне привел DHL 3 года назад в Innovation Center. То есть, например, есть контейнер, который везет оборудование, стоимость внутри которого там исчисляется десятками миллионов долларов. Соответственно, если этот контейнер как-то неправильно в каком-нибудь там, не знаю, саудитском порту или там в питерском порту неправильно поставят на какую-то платформу, и он сотрясанется больше, чем это требуется, то уже этот контейнер никуда везти не надо. Его надо везти обратно для того, чтобы проверить вообще все, что внутри. Оно еще стоит 10 миллионов долларов или это уже какой-то трэш. Вот для таких случаев, безусловно, IoT сделал достаточно большой прорыв. Потому что здесь не умные кроссовки или умные холодильники, а здесь реально огромные логистические затраты и страховые затраты, которые при постоянном мониторинге состава этого пейлода, этого карго, они могут существенным образом улучшиться. И, конечно, там есть оборудование, есть услуги. И мы были отчасти связаны с рядом услуг. Например, есть крупные контейнерные компании, которые перевозят, например, из Азии в Европу по Транссибу какие-то сложные вещи. И им очень нужно знать состояние такелажных работ, которые они могут померить, только вот чувствуя свой контейнер. Вот умный контейнер, наверное, он приходит. Да, умный транспорт, флит-менеджмент очень сильно развивается, контроль водителей и так далее. Мы видим уже продакшн-решения, очень качественные модемы, которые интегрируются в Canvas, которые интегрируются в там, ODB интерфейсы. Да? То есть вот вся вот эта история, она развивается. Вот до умных кроссовок еще пока не дошло.
А там прям нужны фишки 5G или там до сих пор можно подставить любой модем и все?
Ты знаешь, не знаю, мне трудно сказать, потому что мне кажется, что представление широкой публичной общественности о 5G на самом деле очень сильно отличается от инженерных идей, которые туда были заложены, в эту технологию. То есть, безусловно, это capacity management, это плотность использования сигнала, это скорость, это latency и так далее. Но вот она не про кроссовки, как ты понимаешь.
Вся эта история, да, про гарантированный latency. Я понимаю, да, нет, я про всю вот эту историю про гарантированный latency или там минимальный latency.
Ну, наверное, все. Оно куда-то придет.
Востребовано.
Я не знаю, ты еще нас слышишь или нет, потому что сейчас опять произошел дроп связи. Значит, вот по поводу этого latency, наверное, действительно, это уже есть в тех инсталляциях, которые сделаны правильно, их немного, но могут ли это люди продать сейчас и конвертируется, так скажем, это в реальный сервис? Вот я лично со своей стороны вот такого массового спроса на те фичи, которые в 5G заложены, я не вижу. И в этом смысле мы вот по-прежнему считаем то, что вот этот переход с 4G на 5G, мы ожидали, что произойдет этот качественный переход, диверсификация риска, диверсификация вот гегемонии больших троек, больших четверок, соответственно, появление новых игроков, сервис-провайдеров, которые будут ориентированы на какие-то услуги за счет всех технологий, которые 5G предоставляет. Вот этого пока не приключилось, потому что вендоры осуществили свой очередной апгрейд оборудования там, где им удалось. Заменили где-то железки на софт, что хорошо, об этом Илья скажет более детально, что там произошло реально. Но услуга по-прежнему — это широкополосный мобильный доступ в интернет, преимущественно людей или устройств, которые непосредственно связаны с людьми, с контентом и так далее. Вот это вот мой, наверное, сюжет. И мы давай Илье дадим, потому что он любит про вендоров говорить очень сильно и в общем, расскажет.
Да, собственно, меня зовут Балашов Илья, и как бы я и в прошлый раз говорил, что вся история 5G — это история больших вендоров, которых, ну, у которых раз в несколько лет, раз в 5, иногда раз в 10 лет появляется новая идея, которую они успешно продают операторам, как в свое время они успешно продали Network Outsourcing, из-за которого из всех операторов изгнали последних умных технически способных людей, и с тех пор операторы с трудом представляют, что в сети происходит. Вот как бы последние там, 5 лет основная хайповая идея — это 5G, которая спасет нас буквально от всего. Вот. И как бы, но когда эта прекрасная идея спустилась на реальную землю, выяснилось, что 5G есть. Как бы 5G светлого будущего, или как у вас говорится, прекрасной России будущего, которая называется 5G SA, про которую я там расскажу чуть больше и чуть позже. А есть 5G NSA, которое есть не что иное, как просто расширение того самого спектра, который используется для нужд LTE уже там последние почти 8 лет. То есть все началось где-то 8 лет назад. А сейчас он, собственно, ну, практически по всему миру он так или иначе утилизирован на 100%. И операторы, собственно, ищут активно способы его расширения. Поэтому появилась MIMO, поэтому, собственно, и появилась, собственно, так называемая 5G NR, то есть 5G New Radio, который, в общем, по большому счету, чуть более эффективное использование спектра. И пока, правда, не очень много людей бросилось существующий спектр конвертировать из LTE-шного спектра в 5G NR, а поэтому получили по чуть-чуть, но вот в случае Европы получили обычно по 10 МГц в 700 МГц диапазоне. И с помощью carrier aggregation кросс-стандартного между LTE 5 и 5G теперь у всех тех операторов, которые в Европе рассказывают про 5G, это, как правило, 10 МГц полоса настоящего 5G, который честно агрегирован с существующим спектром LTE, и, в общем, абоненты довольны тем, что на их новых модных телефонах написано 5G, а как бы операторы, в общем, обошлись с малой кровью. Ну, какие-то более продвинутые операторы взяли часть существующего спектра и сконвертировали его, там, ну, предположим, 2.1, они сказали, все, мы 3G закрываем, и вместо 3G мы сделаем 5G. И сконвертировали эти частоты, которые были отданы для 3G, в частоты для 5G. Вот. Но по большому счету то самое NSA, которое так критиковали люди из Ericsson, потому что это не настоящий 5G, он реально захватил весь мир. То есть практически все сети, которые были построены, они были построены по этой технологии, и причина тому очень простая. Ты не выкидываешь все свои инвестиции, которые ты сделал на стадии раскатывания LTE, и ты просто его связываешь. И, ну, в общем, все довольны. Абоненты довольны, потому что у них, так сказать, есть видимость того, что они подключены к 5G. Финансовые службы операторов довольны, потому что они, собственно, потратили не так много, хотели вендоры. И, в общем, производители телефонов довольны, потому что, в общем, отлаживать абсолютно новую технологию на массовых устройствах никому не хочется. Вот. Недовольны, опять же, только вендоры, потому что вендоры планировали продать больше и на большее количество денег. Но, рассказывая про те самые пресловутые юзкейсы, про умные кроссовки, про теперь уже даже не про беспилотные автомобили, а про летающие дроны и, в общем, про всякое. Вот. И тут, наверное, нужно сказать, что такое 5G NSA и что такое 5G SA. NSA — это non-standalone, а 5G SA — это 5G standalone. И non-standalone — это когда вся, на самом деле, вся сигнализация, все взаимодействие терминала с сетью происходит по протоколам, которые были разработаны для сетей, ну, четвертого поколения или для сетей LTE, которые, в общем, всех по большому счету устраивают. Там внутри диаметр, там внутри нормальное доменное разделение. И там, вообще говоря, если операторы строили сеть по уму, она, в общем, достаточно хорошо масштабируется. Там все кластеризуется, все, в общем, ну, все более-менее хорошо. Carrier aggregation придуман, в общем, достаточно давно, он достаточно неплохо работает. И вот те самые пресловутые скорости там мегафонов в центре Москвы в 100 мегабит, это был тот самый carrier aggregation, абсолютно банальный LTE, и, в общем, ничего 5G добавить к этому, в общем, не может, по большому счету. Ну, то есть, за исключением тех самых небольших случаев, там, типа Америки с Verizon, или Кореи, или Японии, где люди используют уже полосы 100 мегагерц и выше. Вот. Но, опять же, это там отдельная история. Вот. А 5G SA — это значит, что мы строим сеть абсолютно с нуля, которая никак не связана с существующей сетью. И если, скажем, для случая LTE и переход на LTE с точки, ну, сетей третьего поколения, то, что называлось UMTS и 3G, оно хотя бы имело смысл, потому что та сеть позволяла использовать ее для голосового трафика, то если сделать сейчас сеть 5G SA, то окажется, что сеть LTE — это абсолютно изолированная история от сети 5G, и в 5G будут жить свои абоненты со своими устройствами, со своим всем-всем-всем-всем-всем, и никакого агрегации той самой полосы, которую построили для 5G, с той полосой, которая была за последние там 6, 8, 10 лет построена для LTE, не существует. И да, это будет вот та самая прекрасная Россия будущего, где можно будет умные кроссовки, где можно будет там какие-то гигабитные скорости. И, в общем, там будет все прекрасно. Там будут слайсы, там будет все-все-все-все-все. Вот. А потом как бы вдруг оказалось, что эту идею практически никто не готов покупать. Ну, то есть какие-то операторы ее купили для того, чтобы построить ее в качестве тестовой зоны. Это вот как вот было, по-моему, в каких-то из российских регионов, по-моему, в Казани, если не помню, или еще где-то. Вот. И когда, собственно, тот же самый Эриксон вдруг понял, что тут что-то не так, и что, в общем, эта ситуация не летит, то они придумали инновацию, которая появилась, по-моему, в 16-м релизе, ну, в 3GPP релиз 16. Это называется Dynamic Spectrum Sharing. Это когда на одной и той же частоте могут транслироваться со стороны базовой станции часть фреймов LTE, часть фреймов 5G NA. То есть, и они таким образом говорили, что вот это такой способ плавно перейти из, пускай хорошего, настоящего, но вот в то самое пресловутое светлое будущее. Но, опять же, насколько я знаю, то есть сначала это было проприетарное решение Ericsson, потом Ericsson смог сделать это стандартом, который принял 3GPP, но, опять же, насколько я знаю, ни у кого это большое внедрение пока не пошло. То есть, да, может быть, через год, два, три или пять это будет массовой историей, люди будут действительно те самые диапазоны в 1800, в 2100, в 2600 будут конвертировать вот в тот самый 5G NAR с помощью этого Dynamic Spectrum Sharing, а может быть и нет, потому что как бы что сейчас... То есть, операторы на самом деле свою задачу решили. Они показали всем, что они 5G ready, что они вот услуги 5G уже оказывают. А дальше как бы для всей этой истории должен быть тот самый пресловутый бизнес-кейс, про который говорил Артем, которого по-прежнему нет. То есть по-прежнему, так сказать, миллионы людей, которые платят там в богатых странах по $100, в бедных странах там по $40, в совсем бедных там по 5, а то и по $2 за интернет, он является доминирующим. Этого трафика там 99, если не 99.9%. И все, что как бы все, что за пределами этого, оно настолько, ну, настолько нишевое и настолько странное, что ни один из операторов ставку на это по большому счету не делает. и наш опыт общения с операторами про какие-то нишевые проекты, даже пускай локальные, как мы, собственно, говорили в прошлый раз коротко, и как мы, может быть, поговорим чуть побольше. Private LTE вызывает у людей большое недоумение, потому что как бы они говорят, ну а зачем? Вот у нас же есть уже там интернет-доступ, ну поставьте там, не знаю, VPN-клиента на каждое устройство, и все будет прекрасно. Ну а если не VPN, то хорошо, мы вам сделаем там отдельную там, какую-то отдельную точку доступа, VPN, и вы будете... А то, что мы говорим, нам бы вот нужно то самое пресловутое latency, про которое мы говорили, то самое пресловутое это, quality of service для того, чтобы сеть не забивалась теми самыми людьми, которые пользуются телефонами в качестве просмотра YouTube или там хуже того Netflix. Вот. Все это очень-очень нишевой кейс для большинства операторов, и они как бы, ну, кто-то кто более продвинутый готов на него смотреть, кто менее продвинутый говорит, ну, в общем, как бы ради там, не знаю, 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, даже миллиона долларов в год, им этим всем не очень интересно заниматься. Потому что все мобильные операторы, так или иначе, это о том, чтобы обслуживать миллионы, десятки миллионов, а если есть возможность, то и сотни миллионов абонентов. И все должно быть максимально стандартизовано, максимально одинаково управляться, одинаково продаваться, одинаково обслуживаться. И, в общем, никаких там путей для умных кроссовок. Ну, то есть, да, конечно, умные кроссовки в какой-то момент, ну, по вине Silicon Valley стартапов, станут настолько большой нишей, что, возможно, операторы на них обратят внимание. Но, опять же, сейчас вся проблема, собственно, с прошлого раза, она не изменилась. Она звучит очень просто. У вас есть несколько десятков миллионов абонентов, каждый из которых приносит там, ну, на порядок ниже, чем обычный человек с мобильным телефоном. То есть в идеале это должна быть сумма там, единиц долларов, причем там. Ну, то есть на рынках, где мобильный обычный сабскрайбер приносит, там, скажем, от 20 до 40 до 60 долларов или евро, то вот эти самые умные кроссовки или там что угодно умное, что генерирует очень мало трафика, оно должно генерировать, скажем, пару долларов, а лучше меньше, чем доллар. И с этим есть проблемы, потому что лицензии, которые берут вендоры, они все привязаны или к количеству абонентов в сети, или к количеству зарегистрированных абонентов в сети. И вот и кейс, как правило, не сходится. То есть он не сходится нигде. То есть, опять же, как сказал Артем, он сходится в данном случае, например, инфотеймента. То есть, если у вас есть машина, которая там хочет, там, чтобы вы вместо FM-радио в нем слушали онлайн-радио, и вы готовы за это платить, там, скажем, там, еще 25 долларов в месяц, то да, в таком случае как бы более-менее кейс сходится. А если это должно быть бесплатно, причем для абонента, это должно быть упаковано в цену устройства, и срок жизни должен быть гарантирован, там, скажем, не год, не два, там, три, пять или десять, то, в общем, это всем очень-очень мало интересно. То есть кейс, грубо говоря, не сходится. Вот. И я думаю, что тут вопрос не технологический, хотя, в общем, про технологию мы говорили в прошлый раз, и, в общем, можно сказать сейчас, что проблема связана с тем, что это тысячи, десятки, сотни или даже миллионы устройств, которые подключены к сети, трафика не генерируют, денег не приносят, а ресурсы, собственно, и в первую очередь лицензии занимают. Вот. И это, в общем, ситуация, которая как бы, ну, то есть решения она, в общем, не имеет. То есть те, кто там операторы, допустим, американские, которые с этим столкнулись, они вынуждены делать то, что они делают фактически параллельную core-сеть, рассчитанную IoT, но, опять же, радиосеть от этого все равно, ну, они вынуждены ее делить, и бизнес-кейс там очень плохо сходится. То есть вот там история, там, ну, допустим, наиболее известная в узких кругах стоит с Амазоном и с ее читалками, я уж не помню, как они там называются, они все живут прекрасно, потому что, ну, потому что это Амазон, потому что это большой бизнес-кейс, потому что, если мне память не изменяет, раньше люди платили, ну, там, сколько-то, по-моему, 10 долларов в месяц за каждое устройство. И это было интересно для AT&T. А за это они получали там бесплатный, допустим, международный доступ, потому что Они прекрасно зарабатывали деньги, пока эти читалки были в Америке. И AT&T теряла деньги, когда эти читалки уезжали в отпуск куда-нибудь в другую страну. Поэтому вот, вот как-то вот так. Вот, я просто могу долго, на самом деле, про это дело рассказывать.
Да, продолжая. А вот эта вот история с Massive IoT, там, M2M, там, и всем таким, для чего как раз и пропагандируют все эти там, 5G новомодные, и то, что там для чего сейчас есть специальная ревизия LTE. То есть там все равно кейс не сходится?
Я тебе могу сказать, сейчас отдохни чуть-чуть, я тут рассказать как раз по поводу Massive IoT. Есть такой интересный бизнес, хитрый, называется трекеры. Вот, мы, поскольку мы не скрываем, что мы интересуемся проектами, где мы могли бы предоставить связь для IoT-устройств. То есть есть трекеры. Трекеры, значит, люди были очень заражены не умными кроссовками, а умным чемоданом. Значит, вот, дескать, какие-то авиакомпании их теряют, а у нас там будет строить трекер, и мы его найдем. И трекеры для животных, которые там от салютов убегают куда-то, там кошки, собаки и всякие разные вещи. Так вот, через нас прошло, ну, наверное, десятка-два стартапов, которые были абсолютно уверены в том, что вот они сделали прекрасный такой хипстерский классный трекер, и он сейчас просто абсолютно взлетит. И вот им только не хватало вот взять сим-карту. Ну вот история с M2M и IoT, она вот это, на этом деле очень показательна. Потому что, несмотря на все эти разговоры, вот как, собственно, сказал Илья, M2M-трафик, IoT-трафик в международных роуминговых договорах по умолчанию запрещен. Он ненавистен абсолютно, в особенности в случае, если этот трафик приходит inbound к тебе в сеть, за которого ты толком деньги не берешь, потому что он не тратит трафика, но он жрет capacity. И если, не дай бог, например, в нашу маленькую сеточку в Люксембурге там приедет 10 тысяч каких-то трекеров, когда у нас там в своей стране там собственных абонентов, допустим, там несколько сотен, то, соответственно, это у нас в 10 раз, а то в 15 раз увеличится нагрузка на количество активных сессий, то есть это на пакетный узел там, и так далее. То есть это совершенно... А денег с этого взять нельзя, потому что они трафика не потребляют никакого. А обычно в роуминге и вообще в сети же тарификация идет за мегабайты. Так вот, среди крупных операторов связи даже есть такая... Они в Ютубе меряются такими интересными лайфхаками. Как они хитро обнаружили у себя inbound MTM-устройство, как они хитро заблокировали, и как они еще оштрафовали оператора, который им заинтродюсил, соответственно, эти MTM-устройства поперек, значит, роуминг-соглашения, которое там есть. Вот. И поэтому, а когда ты говоришь о трекинге собаки, окей, но она не убежит у тебя через 10 границ, ну, разве только что в таких странах, как Лихтенштейн, там, Ватикан там, или Сан-Марино, да, но чемоданы, они как раз были придуманы для того, чтобы вот этот трекер работал, как бы, грубо говоря, везде, куда ты поедешь со своим чемоданом. И вот это показательно. Все эти умные чемоданы, если ты посмотришь, они исчезли куда-то. Потому что рано или поздно либо просто их очень мало сумели продать, и невозможно просто купить себе связь для этих чемоданов. Либо просто операторы их позаблокировали нахрен, и все. И ты приехал, купил умный чемодан, а он там, ты приехал там с ним, не знаю, вот хороший пример, например, Туркменистан. Вот в любое умное устройство в Туркменистане станет глупым. Ну, потому что нет в этой стране роуминга, и все. Вот, и до свидания. Вот тебе такой пример.
Да, интересно. А задумка была хорошая.
Она придет, понимаешь? Вся история состоит в том, что просто ожидания вендоры форсируют будущее, безусловно. И вот Илья забыл сказать. Идея в том состоит, что вот при этой трансформации 4G в 5G, которую мы, конечно, у себя внутри компании хайпанули раньше немного, из ядер, из опорных сетей, будем по-русски говорить, операторов связи, все-таки постепенно вымывается специфическое железо. И, наверное, это тот плюс, который может стать платформой для будущих инноваций в области связи, вот, которую мы хотим использовать, которую мы как бы пропагандируем как компания. Потому что софт, безусловно, на стандартных железяках, на стандартных серверах, на стандартных сториджах, он создает огромные возможности для так называемых open-технологий. Потому что если ты, грубо говоря, с дуру сел на железо Ericsson там, в далеком 90-м году, то, возможно, ты на нем до сих пор сидишь, да? И вот этот вот переход на software-defined, на абсолютно софтверные решения, он мы являемся, наверное, самыми большими бенефициарами вот этой революции. Вот. А второе, это, конечно, да, то есть мобильная связь, от нее ожидают такие большие вещи, а на самом деле, ну вот какую ты сейчас ожидаешь бенефит от того, что у тебя в доме есть водопровод, что ты можешь открыть кран, и у тебя там течет вода. Наверное, ты еще по-прежнему считаешь, что это какая-то услуга, и более того, мы за воду там везде платим какие-то деньги, да? Но дом без воды, он, в принципе, не представляется. Вода – это питье, то есть ты ее пьешь, ты используешь ее в готовке, там моешь ей машину, поливаешь травку. То есть это некоторый ресурс. Но назвать это какой-то услугой, там, какой-то инновацией нельзя. Что ты можешь сделать поверх этой воды? Ты можешь там ее сэкономить, например, или наоборот потратить, ты можешь ей полить что-то, у тебя что-то вырастет. То есть это в конечном счете ресурс. И мы считаем, что мобильная связь – это ресурс. А вот насколько этот ресурс гибкий, насколько ты его можешь преподнести для своих абонентов и при этом сохранить себя как бизнес, то есть заработать на этом и при этом удовлетворить вот этот широкий спектр своих абонентов, это вот, наверное, вот то, что, наверное, станет 5G или 6G, или там, что они уже, о чем они говорят, 7G, когда это постепенно эволюционирует. Просто мы ожидали, вендоры ожидали, что сейчас они все это здорово продадут и подребят это. И все это купят, и все это побегут с этими кроссовками куда-то, да? А по большому счету этого не случилось. Но вот про софтвер, Core, Илья, наверное, ты расскажи больше, потому что ты знаешь, как это все пошло хорошо.
А вот давай чуть-чуть сейчас вернемся назад. История про New Radio и 5G SA. Это синонимы или там New Radio может случиться раньше?
Нет, смотри, New Radio это отдельное, то есть... Значит, история следующая. Значит, New Radio, то, что есть сейчас во всех сетях 5G, это есть New Radio, это то, что, ну, то есть, грубо говоря, новая модуляция сигнала в эфире, если совсем просто. С одной стороны, плюс то, что называется Massive MIMO, ну, то есть, там, если коротко, сначала никакого MIMO не было, то есть, каждая антенна имела, грубо говоря, не было никакого там бимформинга, не было никакого там... Ну, то есть, грубо говоря, у тебя был один кейер, на котором висели эти. Потом появились MIMO, которые тоже появились, не знаю, лет, наверное, 4-5 назад. Сначала было 2 на 2, 2 на 4, 4 на 4. Последнее, так сказать, поколение, по-моему, до появления 5G NR, это 8 на 8. Вот. В 5G NR есть так называемая Massive MIMO, которая началась с 32 на 32. Ну, то есть это означает, что на одной и той же частоте может быть альтернативных 32 канала, направленные в разные стороны. Ну, если уж очень грубо. 32 на прием, 32 на передачу. То есть вот если так верить вендорам и верить там некой теории, то это значит, что это позволит увеличить емкость сети в 32 раза. Это, конечно, не совсем так, но, скажем так, емкость сети значительно увеличится. Вот. А дальше, собственно, они говорят, что это 32 на 32 превратится в 64 на 64, там 128 на 128. Ну, понятно, это, так сказать, счастливое будущее. Вот. А 5G SA — это на самом деле про Core. То есть это о том, что тот самый пресловутый диаметр, который, в общем, в принципе, всех в том или ином виде устраивал, хотят заменить на протокол, который основан на модном JSON, ну, то есть, грубо говоря, там, не надо будет никаких stateless, не нужны будет никакие диаметры роутера, не нужны там диаметры фаерволла, ничего не нужно, потому что каждый интерфейс внутри сети 5G SA — это интерфейс, который базируется на транспорте, который сделан на базе обычного JSON. Ну, то есть, это вот то, вокруг чего крутятся последние там все микросервисы и большинство интернетных API-ов, ну, абсолютно неважно, какой службы там. Это может быть платежный шлюз, это может быть шлюз авторизации, это может быть, не знаю, ну, абсолютно вот все, что вы знаете про интернет и про API, там, на 90% в настоящее время, это JSON. Вот они взяли этот же протокол, его там когда-то давным-давно придумали, по-моему, Google, если не изменяет, и сказали, все, диаметр плохо, это устаревшая технология, она сложная, там, с ней тяжело работать, и, в общем, много-много-много слов было сказано, и сказали, теперь вот в новой модной истории есть только JSON-овский протокол. Ну, как бы в этом ничего плохого нет, кроме того, что придется все выкинуть, что наработанное, что там проинтегрировано, и что, в общем, ну, что работает уже несколько лет. И да, правильно сказал Артем, что в той самой пресловутой, так сказать, миграции в 5G она уже, то есть 5G не софтверных реализаций уже не существует. То есть 5G в виде железок не существует, потому что это обычные commodity сервера, ну, то есть x86 сервера, пусть даже их там делает Huawei, или пусть это делает Nokia или AX, но это обычные 5G сервера, которые, в принципе, вы вольны купить хоть у Dell, хоть у Hewlett Packard, хоть у того же самого Supermicro. Это, в общем, не проблема. И все стало софтверным стеком, который, так сказать, сначала жил на виртуальных машинах, а потом как бы в пику или наоборот, как следствие моде, он перешел в контейнер. И теперь это все сплошные, так сказать, контейнеры, которые там у кого-то управляются обычным Kubernetes, у кого-то своим собственным Kubernetes. Ну, в общем, идея ровно понятна. И это все-таки в той или иной мере вытеснит последние железки, которые, потому что первое поколение железа для LTE было еще, собственно, на базе и серверов, на базе там специальных устройств. И мы до сих пор встречаем у европейских операторов, когда у них, несмотря на то, что сеть там, ну, LTE, но с учетом того, что изначально она была построена достаточно давно, то она, в общем, сделана на очень специфическом оборудовании. Уж не говоря о том, что 3G до сих пор у большинства людей построен на ITM. И, как казалось бы, давно можно было его перепаковать в IP, но, в общем, это тот самый случай, когда все операторы говорят, что если работает, то лучше не то. Вот, и 5G, конечно, такой, да, NSA, оно привело к тому, что люди поменяли все коры своих сетей на более-менее свежие. Вот. Но в целом, как бы, 5G SA и 5G NR, они, в общем, никак с друг другом не связаны. То есть ты можешь взять в целом 5G NR и сделать из него 5G NSA, и внутри которого будет диаметр. А, ну, как бы, тот самый идеальный мир, это когда у тебя ты выкинул весь LTE, ты выкинул 2G, выкинул 3G, у тебя весь RAN — это 5G RAN, 5G NR, а весь core — это 5G SA. И да, это вот все прекрасно. То есть понятно, что в таком случае никогда не будет, ну, не будет работать роуминг следующие несколько лет, если не следующие, скажем, там, 5-7 лет. И, в общем, понятно, что большинство телефонов, которые есть у людей на руках, придется выкинуть на помойку и как-то купить кому-то самый последний iPhone или Samsung или что-то еще. Но в целом, да, вот как бы это вот та самая прекрасная история, в которой нас плюс-минус тащат. Ну, как долго будут тащить, пока сказать сложно. Мне кажется, что через какое-то время все-таки, да, ну, все-таки дотащат, но когда это случится. Ну, то есть вот вся история про LTE заняла от ее запуска в 2010-2012 году до того, как она стала, в общем, нормально работать по всей Европе, это заняло там где-то примерно 8 лет. Вот. Но тогда были счастливые времена, когда операторы зарабатывали гораздо больше, чем сейчас. Вот. А и основная, собственно, еще одна проблема, с которой столкнутся все те операторы, которые хотят делать не только 700 МГц, но и хотят, так сказать, удивить своих клиентов теми самыми гигабитными скоростями, им придется изжить все релейки, которые там в том или ином виде, там, с апгрейдом скоростей, прожили с 90-х, еще с времен 2G, и сейчас они там стали гигабитными, но в любом случае, как бы, если вот люди хотят давать гигабитную скорость для каждого абонента, то им нужно каким-то образом дотащить оптику до каждой базовой станции. А это сложно. Потому что это сложно, это дорого, и, в общем, это займет много времени и много денег. Вот. И вот там, раз уж мы вспомнили про оптику до базовых станций, можно сказать ту самую как-то легкое объяснение того, что люди из Ericsson пытались рассказывать, да, как бы в какой-то момент у вендоров была прекрасная история о том, что давайте мы будем делать так называемый Cloud Run, то есть когда модуляция, то есть там условный переход частоты с модуляции LTE на модуляцию 5G, а в будущем, видимо, на модуляцию 6G, будет делаться не путем смены оборудования, а путем модернизации софта, потому что именно на самой базовой станции, то есть на вышке, будет просто цифроаналоговый преобразователь, а весь сигнал и все DSP будут находиться в так называемых edge дата-центрах, где они будут обрабатываться и, собственно, генерироваться все. Ну и как бы это все прекрасно, но пока, как бы, опять же, это требует оптики до каждой базовой станции. И история тоже, в общем, летит плохо. И даже вот та самая история, про которую рассказывают люди из AX, про Японию и Rakuten, когда люди делали, ну, громадный гринфилд, то есть Япония, в общем, большая страна, в ней живет, для тех, кто не знает, практически столько же людей, сколько во всей России. Люди построили абсолютный гринфилд, то есть они построили, если не память не изменяет, несколько тысяч тех самых edge дата-центров, они сделали все. Ну, то есть все по самому-самому модному, как только это возможно, было на момент 2017-2018 года. И, в общем, они запустились, и оно как-то более-менее работает. Сказать, что это прям какой-то был гигантский успех, сложно, но оно работает. Вот. И... Но даже они не стали, они ограничились Open RAN, который как бы гораздо более спокойно относится к транспорту от базовой станции до того самого Edge-центра. Ты можешь использовать там обычные условно IP, никаких там темной оптики, ничего такого. Вот. Но даже в этом случае, как бы, оно, ну, то есть, у них это потребовало для гринфилда порядка 2 лет каких-то экспериментов и несколько лет они все еще занимаются тем, что они как-то пытаются всю эту сеть, ну, побороть ее, скажем так, детские болезни. Вот. Но да, это единственный известный пример того, что большую сеть можно построить на технологии, которая на тот момент, когда она появилась, ну, когда она стала внедряться, она была очень-очень свежая и очень сырая. Ну да, японцы справились. Большое спасибо. Теперь все знают, что так возможно. Но все остальные страны, там, и все Vodafone, которые пытаются Open RAN тоже активно внедрять, они говорят, что это, так сказать, будет какой-то отдельный кусочек сети, как правило, Rural, где мало абонентов, где, в общем, никаких критичных проблем с перегрузкой нет. Ну, как-то все это вот так. То есть, но если смотреть на ситуацию шире, Cloud RAN не летит и, скорее всего, не полетит, а как бы вот тот самый пресловутый 5G NR, он полетит, и как бы если там ты Verizon, и ты можешь позволить себе ставить в диапазоне 3,6 ГГц базовой станции раз в 500 метров, то да, у тебя будут фоточки, как люди скачивают что-то со скоростью 1 гигабит в секунду. Но вот сказать ли, что это какая-то такая уж суперреволюция, если ты вот оказался в прямой видимости от базовой станции, то у тебя скорость очень большая. А если ты буквально там отвернулся, и между тобой и базовой станцией есть твой собственный... Ну, в смысле, между твоим телефоном и базовой станцией есть твое собственное тело, то скорость упала вдвое, а то, может, и втрое. Ну, это... А потом ты зашел за угол, и у тебя все пропало. Вот. То в целом, да, как бы это... Почему нет? То есть оно есть, оно прекрасно живет, оно и дальше будет жить весело и...
Как это постулируется, да, что там открытые стандарты, больше игроков на рынке, там специализация и все прочее. Мне это напоминает историю с вайтбоксами, которые стрельнули уже там сколько лет, 10 или 15 назад, когда был огромный хайп на тему того, что вот мы сейчас выкинем Juniper, выкинем Cisco, у нас будут вайтбоксы с Linux, и мы на них будем только на них будем делать, а все мейджор-вендоры будут лапу сосать. Это все то же самое или...
Ну, это все то же самое. Это все то же самое. И это на самом деле история с вайтбоксами, она выстрелила на очень определенную нишу. То есть, если ты условный Microsoft, или условный Facebook, или условный Google, и у тебя есть там, потребность там, в десятках тысяч таких устройств, ты можешь позволить себе держать какую-то команду супергуру, которые будут это все дело доводить до стадии нормальной работы. А в случае Microsoft, то ты еще и пишешь свою собственную операционную систему для этого. Ну да, прекрасно, все так. И тут то же самое, просто люди из Facebook, которые все это придумали, они решили, что, в общем, вот у нас OCP получилось, у нас получились вайтбоксы. Давайте попробуем то же самое в мобайле. Ну, в целом, как бы, история имеет шансы полететь, потому что, как бы, ну, потому что по большому счету в Мейрана есть один хороший вендор, это Huawei, ну, в смысле, его оборудование действительно реально хорошее. Есть второй хороший, но безумно дорогой, это Ericsson, который вообще, в принципе, жив только потому, что в Америке запретили Huawei. Если бы его не запретили, то он бы благополучно помер. Потому что, как бы, у него клиентов-то, в общем, не сказать, что прям много. Вот. А есть такой плохонький ZTE, и есть вообще никакая Nokia. Но, в общем, вот это четыре вендора. Если мы говорим про Европу и Америку, то ZTE и Huawei сразу минусы. Поэтому фактически выбор между плохой Nokia, которая, в общем, практически не работает, и работающим, но по этому поводу безальтернативным и жутко дорогим Эриксоном, вот, приводит к тому, что, в общем, большие операторы говорят: слушайте, ну, что-то не так. Мы хотим, чтобы мы могли там нормально делать тендер между двумя, тремя, четырьмя вендорами. Вот. И Open RAN, ну, чуть-чуть в эту историю попал. Да, у тебя есть условный Foxconn, который там по неким спецификациям готов тысячи штамповать те самые радиомодули. И на уровне именно то, что называется, если радиомодуль по-умному называется RU, то то, что называется, то, что преобразует сигнал уже и подключается к мобильной сети, это называется BBU. Вот. И вместо этого BBU все сказали: нам вообще тут ничего не нужно, мы просто будем ставить x86 сервера, и все будет прекрасно. И в целом мы знаем много прецедентов тех людей, которые... Ну, то есть их много, действительно. Там.
Не, ну а что говорить? Согласись, что то есть сейчас есть выбор Tier 2, Tier 3 провайдеров RAN-а, которые там с разной степенью живучести, с разной степенью SLA, они есть. Их раньше-то не было. Вот ты назвал четверых, да? Два отвалилось, два осталось. А вот выбор появился. То есть вот Open Story, она вот про то, что то есть люди, которые хотят в это дело инвестировать, потому что мы не стоим забывать, что вся история с Huawei, она же там про нацбезопасность, про всякую историю, кусикую. И, соответственно, ряд правительств, гранты есть на Open RAN. Вот я тут смотрел, все программы, там, Horizon 2020, еще Европейская комиссия. То есть люди туда приходят, они получают это финансирование, а поскольку у тебя железо, оно плюс-минус стандартизовано, то ты можешь это сделать. Но вот я просто хотел сказать, что вот Whitebox и всякие там Open Linux, коробки, мы там все это будем делать, это все очень хорошо, пока ты строишь там, грубо говоря, домашний Wi-Fi, пожалуйста, да? OpenWRT можно вспомнить, когда там Linksys конвертировали там под свои там линуксовые коробки. Тут вся история упирается в SLA. И поскольку, как правильно сказал в самом начале нашего разговора Илья, что вот эта вот сервисная подача вендорами своих решений, она вымыла из больших операторов огромное количество профессионалов, то есть все было переложено на вендора. То есть вендор поставляет решение, вендор его обслуживает, вендор его апгрейдит, вендор даже пишет нам стратегию, как там от него избавиться. Вот. Все вот за ваш счет. Да? То open-решение, она требует in-house специалистов. Вот в чем разница. Вот in-house специалисты, они, во-первых, они уже старые, что говорить, мы-то не молодые, да, а умные люди, они даже старше нас, а дальше только глупее. Ну, наверное, я просто шучу, но смысл именно такой. Вот, и, соответственно, содержать у себя в какой-то маленькой компании людей под разработку чего-то open, это становится просто непомерно дорого, и не факт того, что твой SLA окажется лучше. Потому что у тебя возникает огромное количество single point of failure, вот, и в конечном счете ничто не убережет тебя от того, что ты станешь новым Атласианом. Да? А если, например, у тебя есть вендор, то ты всегда можешь сказать: так вот, сделали люди фигню, вот мы от них и страдаем, потому что взятки гладкие. Вот, поэтому я думаю, что вот Open RAN, он даст просто определенную диверсификацию рисков и появлению решений, которые не будут давать тебе полностью turnkey solution. То есть это то, что, например, сейчас появились люди, которые, например, делают только RAN. И они говорят, он стандартизован, он поддерживает то, все, пятое, десятое, подключайтесь там в любую, грубо говоря, кору с ней, да. Или, например, там тоже там есть там люди, которые там пытаются что-то делать на коре там. И при этом они говорят, ранбу может быть любой и так далее. То есть вот это позитивная история. Но она все равно останется профессиональной, и это не означает, что любая группа девопса там завтра начнет там рисовать себе свой собственный RRU и BBU. То есть это не про это опыт, я бы так сказал, на мой вкус.
Нет, там на самом деле еще, конечно, безусловно, интересная история, связанная с тем, что все вот эти вот производители OpenRAN, они все говорят, что если вы строите Greenfield, это прекрасно. И, скорее всего, все заработает. А вот если вы хотите, условно, у вас есть там сеть, построенная на Ericsson или Huawei, на ZTE или, хуже того, на зоопарке из 2-3 вендоров, а тут вы ставите нас четвертым, то вот как быть, если с интероперабилити что-то пойдет не так, не знаю. А все большие вендоры, так или иначе, как бы, они, в общем, не рвутся делать это интероперабилити, потому что они как бы понимают, что это не то чтобы гвоздь в их гроб, но в общем...
Не, ну это просто передел маркетшер, кому он идет.
Да, и поэтому как бы они все говорят, ну, как бы вот мы говорим, что мы вроде как бы 100% 3GPP compliant, и что если вы будете делать все по стандарту, то у вас все должно заработать. Вот. А если что-то не заработает, ну, так мы откуда знаем. Наверное, кто-то другой виноват. И в целом это та же самая история, как если там у вас есть whitebox, вот у вас есть там сеть построена на CISC, там куча всякого MPLS и всего-всего и 5-го, 10-го, и тут вдруг, так сказать, вы притаскиваете свою отдельную железку с каким-то там, пускай даже очень хорошим, но совершенно непонятным новым софтом, и у вас вроде на первый взгляд все работает, а потом чего-то перестает работать. И вендор этой железки честно говорит, что, знаете, я все делаю по стандарту, а там условная CISC делает не так. А CISC говорит, что нам никто не жаловался, оно всегда так работает. Поэтому как бы, вы уж извините, но вот оно будет вот так и с вами работать. Вот и все. И, как бы, и она вот как-то, в общем... оказывается, так сказать, все оказываются в ситуации, когда, в общем, никто не виноват, а по факту что-то не работает. И к кому в таком случае идти, в общем, тоже не очень понятно. Вот, но в целом идея хорошая, идея, так сказать, прогрессивная, идея, так сказать, того, чтобы на рынке появились какие-то альтернативные вендоры. Понятно, что все так или иначе это могут только поддерживать. Другое дело, что...
Конечно, и выиграют даже.
Да. Другое дело, что не все понимают, так сказать, последствия этого, но, с другой стороны, со временем разберутся, так я бы сказал.
И то есть сейчас современный оператор даже на 5G NSA и далее, это уже будет сплошной x86, софт, докер и все вот это.
С точки зрения коры, да. Конечно, да. С точки зрения рана пока еще нет. Я думаю, что с раном для x86 массового внедрения, я думаю, придется подождать еще
несколько. А не страшно?
Ну, нет, а понятно, что ничего не страшно, просто как бы логика операторов и логика вендоров, она, в общем, мягко сказать, не всегда совпадает. Потому что как бы, операторы всегда хотят якобы как лучше, а вендоры хотят, так сказать, чтобы это как лучше было как нужно им. Ну, то есть в каком-то смысле операторы всегда на стороне клиента, потому что это единственное, что у них есть. Это их клиентская база. А вендоры на стороне счастливого будущего, которое, в общем, тоже неплохо, но, скажем так, не всем нравится.
Окей. Смотри, 2 года назад вы говорили, что там тот же Huawei, допустим, готов раздавать железо там с каким-то самым минимальным прайсом только для футпринта. Это случилось, не случилось? И там, играют ли другие вендоры в эту историю там, просто для того, чтобы там, застолбить 5G рынок?
Ну, тут ситуация поменялась. Во-первых, он теперь не может где-либо просто так его вообще предлагать. Поэтому я думаю, что на азиатском рынке они и продолжают так делать. Я думаю, что... Просто здесь, понимаешь, получилось так, что мир поделился. И, кстати, я не уверен в том, что этот мир поделился в лучшую сторону для, там, грубо говоря, старого мира. То есть запрет на использование Huawei – это же политическая история, правда же? И мы тогда говорили, что, и мы сейчас до сих пор считаем, что, в общем-то, это было украшено какими-то там историями, что там, не знаю, кто-то за кем-то подслушивает что-то, это какая-то, я вот в эту конспирологию, я ее не хочу поддерживать. Но то, что это была торговая война, для меня абсолютно очевидно. То, что китайцы действительно создали тему 5G, продвинули ее и сделали, можно сказать, state-of-the-art оборудование, которое, ну, удовлетворяет требованиям рынка, операторов и цены, это да. И, конечно же, лоббизм вендоров старого рынка, а мы же не забываем, что Nokia – это же Alcatel и Siemens, Ericsson – это Ericsson, и как бы вот это все, это конечно же, это был эпический фейл. Вот, и нужно было по общественности тут же, что китайцы все у нас будут подслушивать и так далее. Но в Азии я уверен, что китайские вендоры, во-первых, там и сеть более инновационная, и все там делается очень круто. И я думаю, что они всякие incentive, свои программы, они только развивают там. Но на наш старый мир вход им, я не могу сказать, что, наверное, он там прям официально как-то заблокирован, но мы слышали в коридорах, вот, пожалуйста, не надо сюда это оборудование. Сюда. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что они эту стратегию будут всячески приветствовать и продвигать. Но на какие рынки их пустят, это, по-моему, будущее покажет. Сейчас для них часть рынков закрыта.
Ну и опять же, надо помнить, что кроме, собственно, Huawei, под это же попало ZTE. Мало того, что ZTE всячески пытался сотрудничать со всем, с кем можно было сотрудничать, и всякое-всякое-всякое-всякое. Но, тем не менее, это его никак не спасло. То есть они тоже попали под тот же запрет, как и под все остальные. Вот. А дальше, собственно, ну да, вот мы видим то, что произошло с остальными производителями и с тем, что политическая война, она продолжается. И да, Huawei там, где он есть, он по-прежнему, так сказать, занимает доминирующее положение. И самое удивительное то, что если в случае, когда строилась сеть LTE, то заметную часть этой сети на территории Китая была отдана и Ericsson, и Nokia, просто по той причине, что, чтобы они заработали какие-то деньги, в смысле мобильные операторы, получив более выгодные условия от европейских вендоров. То сейчас уже все совсем не так.
Окей. Хорошо, а вот с вашей стороны, как оператора, да, то есть я, в общем-то, и от вас слышал, что 5G нужен только вендорам, и операторам, в общем-то, эта история не очень нужна. У вас сейчас как с этим история? Вам еще хватает 4G железа, или вы уже переползаете на там новые технологии?
Ну, во-первых, у нас, поскольку мы в основном outbound оператор, и у нас все завязано на доступность все-таки какой-то стандартизованной технологии роуминга, и, понятное дело, 5G там вообще его нет, и, я думаю, не будет еще достаточно долго. 5G роуминг — это такая история, тут бы с обычным бы разобраться, и хотя бы Volte включить там. До сих пор. Кстати, вот о том, какие технологии прижимаются, прививаются, какие не прививаются. Вот Volte роуминга как не было, так и нет. Собственно. И, собственно, он такая редкость, и, видимо, его уже и не будет. То есть тут есть такой вариант, как это Blu-ray там, или MD, то есть какие технологии не приходят и проскакивают.
Вот. Так, а если WoW Wi-Fi есть, то...
Ну, вот именно. Вот Voice over Wi-Fi, но про Wi-Fi же мы не будем сегодня говорить, и какие у него там advantages и disadvantages. Это просто, ну, какая-то commodity технология, которая вот как... Понимаешь, вот тут мы... Это просто, чтобы в сторону отойти, то есть люди достали у себя старые Sony MD-диски, и, соответственно, видят, как на них прекрасно сохранилась запись. Причем как MD-дата, MD-голос, ну, вы имеете в виду музыка и так далее, да. И при этом все люди, которые там просто вот CD, он заполонил все. И все люди делали себе архивы на CD, и все эти архивы благополучно сдохли, там, умерли. И прочитать их уже нельзя. Но по какой-то причине победила CD-ROM, да, а не MD. И хотя MD, да, прорывная технология, до сих пор даже есть какие-то вендоры, которые делают эти там штуки. То есть это непонятно, как маркетинг срабатывает в этой истории, но 4G LTE технология, она существует прекрасно. Нам, как оператору, 5G был очень интересен. Мы даже участвовали в аукционе частот. Но то, как все это пошло, как все это поехало, для малых игроков и для нишевых игроков, такие как мы, потому что мы в большей степени как бы сервис-провайдер, нежели чем просто вот обычный оператор, который там на телефон на интернет подает, то, соответственно, для нас пока место в этой технологии есть. Но надежда есть, потому что тот самый пресловутый слайсинг, тот самый пресловутый Private LTE, потому что Private LTE — это сейчас пока такое название, я думаю, оно трансформируется каким-то образом. Суть состоит в том, что базовые станции при помощи того же самого пресловутого Dynamic Spectrum Sharing могут передавать различные PLNM-коды, то, что вот мы видим в списке сетей у себя в виде имен или цифр. И вот это все, оно создает 5G как платформу рынка услуг. Аналогия такая, что есть транспорт, вот весь шоссе, скоростное шоссе, и вот по нему вы можете пускать любые виды автомобилей. Одни везут такси, другие везут школьников, третьи везут грузы, четвертый. То есть услуга накладывается на этот хайвей, по которому двигается все, что угодно, кому что нужно двигаться. Да? Сейчас же история по-прежнему выглядит таким образом, будь это 4G или 5G, что есть хайвей там, и вот на этом хайвее могут ездить автомобили только с номерами. Там ААА, там, а по этому хайвею могут ездить в автомобили с номерами ББ, вот, и ЦЦЦ, соответственно. И, соответственно, и эти автомобили с номерами ААА вы можете купить только в этом гараже, а ББ в этом, а ЦЦЦ в этом. Вот и все. И, соответственно, если вдруг машина ЦЦЦ хочет поехать, значит, по хайвею, где разрешено ААА, то это просто технически невозможно. А вся идея 5G, как диверсифицированный, открытый для различных игроков, для там же были истории, связанные с разделением национального спектра, что вот спектр даже станет локальным, что будет выдаваться спектр на агломерации. Все это не случилось еще пока. Но вот это будущее, которое мы со своей стороны пытаемся хотя бы на уровне экспертной части, на уровне там, каких-то конференций или семинаров и даже общения с нашими заказчиками вот продвигать. Что вот будущее, оно здесь. То есть мобильная сеть должна стать обычным транспортом, вот обычной трубой, по которой там передается что-то. А вот что передается, будут решать те сервис-провайдеры, которые эту трубу будут использовать. То есть должно быть такое широкополосное шоссе, где есть правила движения, где есть приоритет, да, левая полоса, карпул, там, я не знаю, обочина, съезды, тупики и так далее. И по ним должны двигаться грузы, данные тех подрядчиков, тех сервисных провайдеров, которые это делают. И вот я лично вот верю вот в такое будущее 5G. И оно идет постепенно, я думаю, придет.
Ну, смотри, история же операторов связи, там, не знаю, последних тоже 10-15 лет, что они все пытаются перестать быть трубой. И там что мобильные операторы, что ISP, они все выдумывают какие-то дополнительные сервисы, чтобы повысить ARPU, чтобы именно не быть той вот обычной трубой, а стать именно сервис-провайдером.
Конечно, этому есть понятные экономические обоснования, потому что мобильная связь стала commodity, она должна дешеветь, и она будет дешеветь дальше. А инфраструктура, которую они построили, в которую они инвестировали, и, собственно, стоимость лицензий, а условия, кстати, выдачи 5G лицензий, они были просто очень жесткие, потому что, в частности, в Евросоюзе Еврокомиссия просто она потребовала от всех членов до 30 июня 2020 года просто, чтобы весь спектр 5G был разыгран там вот хоть так, хоть сяк, чтобы бюрократы могли отчитаться, что вот спектр аллокирован, и что все это поехало в нужное, значит, вот это светлое будущее цифровизации. Но, понимаешь, я хочу прийти в магазин, где есть много разных вендоров, и хочу вот выбрать тот продукт, который мне нравится, понимаешь? Я не хочу приходить вот в магазин под названием условный, там, я не знаю, МТХ, да, и вот он говорит, тут у меня есть масло МТХ, там, молоко МТХ и вот сметана МТХ. А вот если ты хочешь там сметану какую-то другую, то вот и иди туда, где ты хочешь, а у нас только такая. Вот в этом смысле это будет продолжаться. Конечно, они будут стараться перетянуть. Почему? Потому что никто не хочет отдать тот дорогостоящий ресурс, а это наземная инфраструктура, спектр, персонал, люди и вообще вся вот эта прекрасная история, которая принадлежит тебе и которая генерит тебе копеечку. Вот. И я думаю, что это будет двигаться вот в район диверсификации какой-то определенной. Наверное, на это уйдет какое-то время. В противном случае, да, то есть ты будешь просто выбирать. Вот знаешь, как ну, в Москве, там, да, вот у тебя что, Билайн, Мегафон и МТС. Да, вот. Я не знаю, это как «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Ну вот за кого ты болеешь? Ну вот туда и ходишь. Значит, не то.
Ну вот смотри, я вначале говорил, что все должно иметь экономическое обоснование. И, собственно, Massive IT не взлетает, потому что нет экономического обоснования. История со слайсингом, Private LTE и всем вот этим, какой смысл, не знаю, тому же Verizon пускать там условный MTX как сервис-провайдера на свою сеть, оставаясь трубой, да? То есть почему вот Verizon должен идти в сторону вот того самого, там, не знаю, 5G, SA и там как угодно это называется, всем, и развивать всю эту историю с private сетями и шаренным диапазоном, чтобы пускать себе конкурентов?
Я думаю, что это будет определяться, безусловно, спросом. Я верю в открытый рынок. Это, знаешь, это вот из серии того, вот какой смысл там Mercedes и BMW делать переднеприводные автомобили. Их же всех любили за то, что они были всегда заднеприводные. Да, вот оказалось, что люди хотят продолжать ездить на BMW, но при этом платить за нее как за Opel, понимаешь? И вот это понадобилось. То есть я думаю, что просто... идея IoT, она, безусловно, принадлежит вендорам, а рынок к ней просто еще не готов. И стартапы из Калифорнии, они на это дело подкинулись, на это подбежали венчуры, там, и там много интересных идей на это дело появилось. Просто оно еще не случилось. То есть это просто этот процесс не революционный. В особенности все, что касается мобильных операторов. То есть я считаю, что мобильные операторы, они могут сколько угодно говорить об инновациях. Это в отрасли телекома это наиболее консервативные люди, в принципе, во всем, даже в документообороте. И, соответственно, от них инновации ждать не стоит. Но они придут, потому что рынок от этого потребует. И в какой-то момент, знаешь, как получается, это как в какой-то момент, я делаю аналогии такие, чтобы слушателям тоже было интересно. Вот раньше поворотники, например, все время вставляли в передние крылья в автомобиле, да? А потом Мерседес, значит, воткнул их в зеркала заднего вида. И все стали делать, вдруг оказывается, так удобно, что и видно, и даже лучший обзор. Да? Вот кому-то придет идея, не Verizon, конечно. Хотя, может, и Verizon, кстати, это хороший пример. Они на инновации там, наверное, больше способны. Да? Кому-то придет, и все увидят этот бизнес-кейс, и его просто реплицируют. То есть просто, он просто не собрался. Это вот как некоторая творческая команда, вот, которая это сделает, это взлетит, и люди увидят. И все это повторят, и будут у всех поворотники в задних этих зеркалах заднего вида. И все это поедет. Вот так я это думаю.
Окей. Okay. Есть что добавить? Не знаю, сделать прогноз, например, на ближайшие год или два?
Ну, ты смеешься, да?
Не, ну в текущей ситуации это понятно. Это выглядит уже не так оптимистично, но все же...
Ну, что? Все станет дороже. То есть вот у меня прогноз такой, что привычные вещи во всем мире, которые мы уже считали, что они ничего не стоят, они в определенный момент сейчас начнут стоить денег. Да? И это не только из-за инфляции, а именно из-за того, что выросли косты на многие вещи по объективным и необъективным причинам. Вот. Соответственно, инвестиции будут более грамотные. И я вообще считаю, что вот, наша индустрия, она перейдет на качественный уровень определенный. Несмотря на то, что, конечно, ощущается огромная нехватка людей. И к образованию тоже есть огромные претензии, к новым специалистам, которые приходят. Но это, может быть, я уже бурчу, потому что все так говорят, когда у них там это случается. 40 лет или больше. Но я думаю, что вот прогноз вот такой вот, скажем, что хорошие вещи, наверное, опять начнут стоить дорого и качественно. Вот. И это opportunity в определенном смысле слова для людей, для стартапов, для инженеров с творческими мыслями. Вот. Что же касается вот того этого топика 5G, он будет медленно, постепенно развиваться, вендоры подтянутся. Безусловно, вот эта вот политическая история с китайскими вендорами дала хорошую фору вендорам старого мира, значит, подтянуться, и все-таки 5G запустили, да, и вот самое интересное, что когда 5G предполагался китайским, то от него дохли птицы, и мы об этом говорили 2 года назад, от него дохли птицы, там, не знаю, что только от него не происходило, там, не знаю, это уменьшался гемоглобин и так далее. Но вот, знаешь, вот у нас везде горит 5G, и он такой стал очень такой человеколюбивый, и птички летают, и, в общем, жизнь прекрасна, понимаешь? Вот, ну, потому что он, видимо, не китайский, да? То есть от китайского...
Ну, да, это напоминает историю, да, про чей-то газ, который, там, пересекая определенные границы...
Да, превращается в цианид, да, какой-то там. Ну, то есть, вот, ты понимаешь, да, то есть вот это же все-таки игра на спросе и так далее. И, конечно, вендоры продолжат эту историю, а мы продолжим играть в свою интеллектуальную дуду, идя, стараясь идти не против течения, а в соответствии с целесообразностью и с разумом, интеллектуальным подходом к инновациям, оценивая риски свои и предлагая также это оценивать нашим партнерам. И я думаю, что большая часть из вещей, она придет в этот мир. И, может быть, умные кроссовки тоже придут. Хотя я по-прежнему считаю, что умное что-то, оно будет в первую очередь внедряться в профессиональном спектре, в индустрии, в майнинге, в транспорте. Вот там умного будет очень много и в ближайшее время. И мы сами этому способствуем, потому что мы развиваем умные услуги вот на модели Private LTE для большого бизнеса, для крупного бизнеса. Там все это будет, и оно уже есть, и его будет много. Вот, на консюмерском рынке, ну, это вот, как я сказал, кто первый прыгнет. Ну, и дам Илье добавить тоже под завершение.
Да, Илья как самый главный пессимист.
Да нет, я не то, что пессимист, я скорее реалист. Просто я, так сказать, разговариваю с теми людьми, которые, ну, которые, так сказать, на земле, если так можно сказать. А про так сказать, людей в индустрии, да, действительно все, как говорит Артем. Ну и как, собственно, наверное, все это так или иначе ощущают, что людей там 25 лет в телеком идти просто, ну, просто их просто нет. То есть они туда идти не хотят, они хотят идти куда угодно, там, в Artificial Intelligence, в VR, там, ну, во что угодно, только не в телеком. И средний возраст в телекоме непрерывно растет, и конца и края этого не видно. И, в общем, скорее всего, это может быть закончится. Уж не знаю чем, но чем-то в ним закончится. Вот. И поэтому все инновации, так сказать, здесь происходят скорее вопреки, чем благодаря. Ну, опять же, потому что инновации — это дело условно молодых, а не тех, кому там за 50, а в наше время уже и за 60. Вот. Но в целом, да, в целом мы катимся, так сказать, в мир, в котором 5G будет, так сказать, везде. И да, лет через 8-10... Оно сравнится по покрытию с существующим LTE, и да, там, как бы, когда не в далеком будущем 3G начнут выключать в Европе, как его выключают сейчас в Америке, и, собственно, вот эти частоты, скорее всего, превратят в 5G NR. Но в целом, как бы, в целом вся проблема, так сказать, с тем, что у операторов нет... Ну, то есть у них пока есть деньги, но у них нет ни идей, ни людей, может превратиться в то, что и денег у них станет уже значительно меньше, потому что каждый цикл инвестиционный такого размера, как он есть сейчас, он становится все дороже и дороже. А там, особенно если посмотреть на американский рынок, то американский рынок он показывает нам, что операторы готовы платить гигантские деньги за спектр, но, опять же, это самый богатый рынок в мире. Вот. А тогда, там, если смотреть, скажем, на горизонте не 2-3 лет, а 5-7, я, честно сказать, про 6G я как-то пока не очень верю, потому что 5G для вот этих самых высоких диапазонов, то есть про миллиметр вейв мы даже, в общем, не говорим, потому что это так, это скорее фантазия. Ну, то есть его нигде, за исключением 2-3 стран, так и не появилось. В Европе это, может быть, появится каких-то очень-очень крупных мегаполисов, но, опять же, там возникает та самая экологическая повестка, которая не особенно дает возможность ставить часто базовые станции. Вот, ну вот если совсем там коротко. А так тыкать пальцем в небо, ну, можно пытаться сказать, что, наверное, в России люди попытаются повторить в каком-то смысле путь Китая только спустя 30 лет. То есть пытаться делать все самому, все, что только можно. Я думаю, с предсказуемым результатом. Вот. А как бы Huawei будет идти дальше, потому что надо понимать, что Китай смысле внутренний рынок Китая и три мобильных оператора, это более чем достаточный полигон для развития, для апробации новых решений, новых идей. И его ни с чем, пожалуй, сравнить нельзя. И да, как бы там, чем дальше будет происходить это отрывание, скажем, Huawei из ETE от всего остального мира, тем больше весь остальной мир будет проигрывать. Потому что, в общем, Ericsson, к сожалению, это не супер инновационная компания, это скорее, так сказать, замечательная компания из социалистической страны, где, ну, люди живут своими старыми разработками, да, как бы. И, кстати, вот относительно, так сказать, старых разработок, относительно почему, собственно, одна из моих мыслей, почему JSON стал основным транспортным протоколом для 5GSA, это потому что те самые новые люди, которые там, сейчас там, 25, которые там, хотя бы гипотетически рассматривают что-то, что такое JSON, и знают, что такое диаметр, нет, и, скорее всего, уже никогда и не узнают. И это некая попытка для подрастающего поколения дать какую-то возможность участвовать в этом рынке, который для всех абсолютно необходим. Ну, то есть это как с водопроводом или как с электричеством. То есть было бы очень хорошо, если бы все эти части инфраструктуры работали бесперебойно следующие, там, не знаю, 100 лет. Но мы находимся в той самой точке, в которой, так сказать, новое поколение совершенно не понимает, что эта инфраструктура, она требует каких-то усилий, каких-то, ну уж не говоря, каких-то инвестиций, она требует достаточно большого количества людей, которые бы все это дело могли поддерживать. Но никто из нового поколения...
Ну да, это требует какую-то специфическую квалификацию, которую молодежь считает какой-то лузерской.
Да-да-да, поэтому как бы отчасти я подозреваю, что телка в следующие 10 лет будет таким же лузерством, как и быть электриком.
Вот. И как человек, который недавно делал ремонт и там многие вещи так или иначе делал сам, я тебе скажу, что касаемо электрики, оно просто там даже хуже. Это не про лузерство. Да? Электрика требует понимания того, как работают вещи и наличия хоть какого-то образования на эту тему. А это с этим все гораздо сложнее. То есть это не JSON-чики перекладывать, там все-таки мозг надо включать.
Слушай, это просто не модно. В электрике куча инноваций. Там, возьми там Schneider Electric или ABB. Там, это люди великие, они делают великие вещи. Но как только это доходит до инсталляции, это просто мануалы и типа не кривые руки. Вот.
Ну, да, в целом ты прав, но я говорю, что все вот связано с commodity, да, но с одной стороны, довольно... Именно когда дело доходит до монтажа, понятно, оно все довольно просто. С другой стороны, так или иначе, нужно понимать следующую ступеньку хотя бы на уровне, там, не знаю, первого-второго курса института. Да? Ну, в смысле, что вот физики, которые там проходят, или там таких вещей.
Нет, это я вот своим детям никак не мог объяснить долго, что автомат защищает не то, чтобы у тебя там, не знаю, лампочка... если перегорит, треснуло, чтобы у тебя кабель не перегрелся. Вот. Они не понимают, что такое сечение провода и почему там 2,5 квадрата нельзя ставить автомат больше 25 ампер там, или 20. Понимаешь? Вот, ну, это уже новое поколение. И знание для них это является чудом. Вот. Что если у тебя вышибает пробка, это, ты ни в коем случае не можешь вытащить, поменять на новый более сильный автомат, а не распределить нагрузку. Но я с проблемами распределения нагрузки в доме, в домашнем, связывался еще в 90-е годы. То есть там уже давно все плохо.
Вот. А, собственно, вот мы придем, так сказать, к тому, что телка будет примерно как электричество сейчас. То есть это будет некая магия каких-то очень странных людей, которые будут работать в видеовендорах, которые будут отдаленно понимать, как это все работает. А обычные люди, как бы, они, то есть найти живого человека, там, если вот сейчас там в России есть безумное количество всех институтов связи, то всех людей, которых они выпускают, они уже сейчас совершенно не релевантны тому, что происходит вокруг них. И, по-моему, релевантность там пропала где-то в середине 2000-х. Вот. А дальше будет в этом смысле только хуже. То есть вот как-то я... Не то, что мы все умрем, но просто как бы жизнь с тем, что вот у нас есть некая инфраструктура, которая вроде как, от которой все вроде как зависят, и которая вроде как должна работать, а кто будет ее обслуживать, не очень понятно, потому что те самые люди, которые вроде как должны ее обслуживать, совершенно, ну, не очень понятно, откуда их брать. Ну, то есть уже сейчас там в России там базовые станции монтируют таджики, которые вообще не понимают, что они делают. Ну, то есть это просто как бы... Это обычная такая механическая работа, не требующая вообще никакого интеллекта. Или там, как вот известная история, что в Индии и в Пакистане, когда они строили сети, они нанимали просто безграмотных людей, которые даже читать и писать не умели, в качестве монтажников. И у них были прямо YouTube-видео, там можно как-то, если кому-то интересно, можно там погуглить. Есть YouTube-видео, как настраивать Эриксоновскую базовую станцию, в самой базовой конфигурации, чтобы потом его подхватила система управления. Для людей вот прямо натурально вот там. Вот идете мышкой, нажимаете сюда, тут пишете слово «админ», потом нажимаете то-то, вот это то-то. И вот прямо, так сказать, для людей, которые вообще понятия не имеют, что они делают, есть YouTube-видео, обучающие, как настраивать базовые станции. И есть такие же YouTube-видео, как их монтировать правильно. То есть вот это то, к чему мы пришли уже.
Поскольку дожил до возраста отца, я хочу все-таки закончить на позитивной ноте. Значит, я верю в университеты. Не во все, но я верю. И вендоры, конечно же, великие вендоры, такие как Philips, там, Boeing, то же самое ABB, Schneider и так далее, это все люди, которые прекрасно понимают эту проблему, о которой мы говорим. Поэтому, если вы посмотрите на современные европейские университеты, я про американские не готов говорить, я не знаю, но по-европейски. Если вы видите в рейтинге университет, у которого высокий рейтинг, смотрите, нет ли там по этому адресу какого-нибудь инновационного центра, хаба, какого-нибудь вендора. Ну, пример могу привести два университета в Голландии. Эндховен, по-моему, он просто стена к стеной стоит какой-то основной лаборатории компании Philips. И, по-моему, вот технический университет города Делфт, прямо на его базе существует вся европейская инновационная лаборатория фирмы Boeing. То есть вендоры, они двигают образование. И в Китае, кстати, это абсолютно такая же самая история. Вот таких университетов, оторванных, как у нас существует в России, вот их, наверное, уже не осталось. Ну, за исключением там этих великих, там, Оксфорда, Кембриджа и так далее, всяких таких вещей. Вот у нас был в России один отраслевой, наверное, университет, который до сих пор штампует людей для отрасли. Это знаменитая Керосинка. Вот. А всякие вот эти стали из сплавов, там, горный институт, они все превратились в какие-то колледжи, какие-то, которые, и там институт связи, там этот, который, как он там, я уже не помню, имени кого-то. Вот это все превратилось вот в какие-то колледжи, которые там менеджмент изучают, высшую математику и сопромат. Вот, поэтому я думаю, что люди будут, конечно же, для индустрии, но с учетом эволюции технологий, ну да, вот мы знали, такие мастодонты, мы знали диаметр. А вот теперь люди на жизни не будут. Ну и что?
Ну, кстати, я вот в защиту российского образования, да, во-первых, у нас тут был в свое время подкаст с Гошей Курячим из преподавателем на ВМК МГУ, и где он говорил, что высшее образование это вот вообще не про вас. То есть, в смысле, что это высшее образование, это высшее образование. Да? А вот все эти прикладные задачи решаются другими способами. Но это дискуссионная точка зрения.
Да, очень дискуссионная.
Да, а с другой стороны, ну, слушай, тот же НЛМК, Сибур, там, вот эти, вот та старая экономика, да, и старые деньги, они вполне себе, у них есть свои кафедры в университетах, они готовят себе специалистов сами.
Да, вот вся и разница состоит в том, что эти готовят себе специалистов в свою собственную отрасль, то есть, грубо говоря, они упрощают жизнь своему собственному HR. Они берут личинку, выращивают ее до младшего там научного сотрудника, там, геолога разведки, и сажают его, значит, вот в cell, значит, своего небоскреба, чтобы он там из этой личинки вырос в червя и в бабочку, понимаешь? А я говорю о том, что здесь, несмотря на то, что вендоры работают совместно с университетом, они и себе личинок не готовят. Это отраслевая история. Вот. И то, что НЛМК там, или там Сибур, или все прочие, они себе готовят там просто людей, они просто купили себе вуз, посадили туда стариков, которые уже не могут гайки крутить, и они там передают эту эстафету. Это да, история. Но это все-таки корпоративная вещь, понимаешь? Это так же, как, например, вот ты пошел, например, в институт гражданской авиации, тебя научили пилотом там летать на Ан-2. А потом ты приходишь в Аэрофлот, и тебе говорят, так, вот все, что ты знал на Ан-2, ты вот забудь и больше никогда не вспоминай. Сейчас ты на 6 месяцев придешь в учебный центр Аэрофлота, и мы тебя научим, как самолеты летают в 21 веке. Вот приблизительно то же самое происходит и здесь. Просто вот в России вот эту стадию вот бы сократить, чтобы сразу люди шли уже на 6-месячные курсы в Аэрофлот там, и учились летать. Тем более там не бином Ньютона. Вот. А здесь вот надо получить вот это так называемое университетское образование. Ну, в общем, я с тобой в целом согласен, что, может быть, я утрирую историю, но школы и университеты, они будут поставлять специалистов на рынок, потому что это бизнесом вот, мотивировано. Каких? И понравятся ли они нам? Ну, не знаю. А они должны нам понравиться? Ну, какая разница? Вот. Но то, что связь из какого-то невероятного чуда, что ты достаешь из кармана телефон, он тебе звонит, и там фотографии жены, собаки и детей, это станет просто, ну, вот как свет, лампочка у тебя в прихожей горит. Да, это произойдет. Вот это произойдет.
И, кстати, про НЛМК и СИБУ, вы имеете в виду, что они учат, на самом деле, людей не тому, как что-то спроектировать и сделать, а то, как установки, которые построили до них, уметь просто эксплуатировать и не сломать. А те самые пресловутые проектные институты, которые померли еще в 90-е, в 2000-е, ну, то есть они фактически, я их фактически заменили инжиниринговые компании там, в большинстве своем, так сказать, опять же, в большинстве своем не русские. А вот дальше-то вот что, тоже в этом, что та же самая вся экспертиза, как правильно протирать от пыли устройства и какие именно там краны там, крутить в каких ситуациях, да, безусловно, это, так сказать, как уметь правильно читать инструкцию по эксплуатации. А как, собственно, построить второй завод, я подозреваю, что в этих институтах не учат. И в смысле телекома как раз ровно об этом. Ну да, это вот то, о чем я говорил. То есть людей можно научить, как обезьян, там, монтировать базовые станции, там, прокладывать там, оптику в колодцах. Тоже прекрасно, наверное, знаете. Ее тоже прокладывают давно уже таджики с узбеками. Там люди как бы вообще с нулевым уровнем образования. Но это, как бы, это никому не мешает. А понять, как это все в принципе работает в целом, ну, как бы экспертиза потихонечку как бы умирает. Ну, вот, и вот эти корпоративные университеты, они как бы там, корпоративный университет МТС, он, условно говоря, там, поможет как сеть проэксплуатировать, и как там, и как людей в колл-центр там обучить. А тех, как сделать там, условно, второй МТС, скорее всего, они не вряд ли учат, потому что они вообще, на самом деле, им и не нужны. Так что вот.
Ну, вот на этой оптимистичной ноте, я думаю, можно и заканчивать.
Мы даже ничего не сказали о том, какой замечательный 5G, какой замечательный 4G будет в России в свете известных
санкций. Слушай, про это я думаю, говорить немножко рано, потому что сейчас очень много громких слов, очень много громко закрытых дверей. Будем, мне кажется, про это стоит поговорить где-нибудь так в сентябре, октябре.
Ну да, я бы сказал, что через полгода, когда, так сказать, когда все, так сказать, слова улягутся, и как-то люди поймут, что надо как-то жить дальше. И вот как именно придется жить дальше, будет всем будет интересно, скажем
да,
так.
Тут вот я за интерес поддерживаю. Да.
Интересно будет совершенно точно.
Да, потому что как бы, все те самые производители российских базовых станций LTE 5G, они как бы все, конечно, молодцы, но они примерно так же релевантны сейчас, как Байкал вместе с Эльбрусом. Ну, то есть, как бы да, но в текущей ситуации ни того, ни другого не будет. И что с этим делать, тоже, в общем, никто особо не знает. Так что можем собраться еще раз зимой и поговорить как-то до чего все докатилось.
Я только за.
Так что ты зови, я думаю, что если там как-то интернет еще не отключит окончательно, то поговорим еще раз.
Через МТИКСовскую карточку.
Да, почте пришлете, да?
Да, конечно.
Все, супер. Спасибо, ребята.
Давай, спасибо.
Да,
всем спасибо, всем пока.